Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание к Тимофею. Введение. Тимофей был одним из учеников апостола Павла. Лука свидетельствует, Деяния святых апостолов, глава 12, стих 2, что он был юноша, достойный удивления, заслуживший одобрение от братьев в Листрах и Иконии. Он был в одно и то же время учеником и учителем, и притом был до такой степени рассудителен, что хотя слышал, что Павел, проповедуя, не обязывал принимать обрезание, хотя и знал, что по этому поводу он противостал Петру, однако согласился не только не проповедовать против обрезания, но даже принять таковое. «Обрезал его апостол, — говорит Лука, — Деяния святых апостолов, глава 16, стих 23, когда он был уже в таком возрасте, а потом уже вверил ему управление церковью. Таким образом, уже одно расположение к нему Павла в надлежащей степени показывает, какой он был муж. Он свидетельствует также о нем и в другом месте, когда пишет: «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 22. И опять в послании к Коринфянам говорит: «Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 17. И еще: «Смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Первое послание к Коринфянам, глава 16, стих 10. И в послании к евреям говорит: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден». Послание к евреям, глава 13, стих 23. И из весьма многих других мест всякий может видеть великую к нему любовь апостола. Равным образом и ныне еще совершающиеся чудеса показывают его дерзновение пред Богом. Может быть, кто-нибудь спросит, почему апостол пишет только к Титу и Тимофею, между тем как и Сила принадлежал к числу достоуважаемых людей, равно как и Лука, о котором говорит он в своем послании: «Один Лука со мною». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 10. Также и Климент был одним из числа его сотрудников, потому что апостол и об нем говорит: «С Климентом и с прочими сотрудниками моими». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 3. Итак, почему же он пишет только Титу и Тимофею? Потому что этим последним он уже припоручил церкви. Между тем, первые сопутствовали еще ему в его путешествиях. Последних он поставил на видные места. Тимофей был наделен такими возвышенными свойствами, что даже молодость его не составляла для него ни малейшего к этому препятствия. Поэтому апостол и писал: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 12. И опять: «Молодых, — говорит, — как сестер», глава 5, стих 2. «Когда есть добродетель, то все имеется в изобилии, и ни в чем не встречается препятствие. Потому-то и рассуждая о епископах, и говоря много об них, апостол никогда не входит в подробные исследования касательно их возраста. Если же и говорит в своем послании, что епископу надлежит быть детей, содержащей в послушании со всякою честностью и единой жены мужу, первое послание к Тимофею, глава 3, стихи 4 и 2, то высказывает это не потому, что будто ему необходимо иметь жену и детей, а потому, что если бы случилось когда-либо возвести на это место кого-нибудь из мирян, то они должны быть таковы, чтобы умели управлять и домом, и детьми, и всем прочим. Ведь если бы кто, кроме того, что был бы мирянином, оставался бы еще бесполезным человеком даже в такого рода делах, то как можно было бы поручить ему попечение о церкви? Но зачем, скажешь ты, апостол пишет послание к ученику, когда он уже поставлен был на учительскую должность? Не надлежало ли прежде наставить его и потом уже послать на эту должность? Но Тимофей имел нужду не в таком наставлении, какое нужно для учеников, а в таком, какое необходимо для учителя. Поэтому заметь, что во всем послании он преподает ему наставления, нужные для учителя. Так даже с самого начала в предисловии он не сказал «не слушай тех, кто учит иначе», а как? «Увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 3. Беседа первая. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Первое послание к Тимофею, глава 1, стихи 1 и 2. Первое. Звание апостола было великим, высоким и досточтимым. И мы видим, что Павел везде предварительно указывает на основание этого своего звания, желая показать, что он не восхищает себе чести, но получил ее и обладает ею по необходимости. Когда он называет себя званым, послание к римлянам, глава 1, стих 1, и когда говорит «волею Божьею», первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 1, и опять в другом месте «это необходимая обязанность моя», первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16, и когда говорит «для которого я поставлен», первое послание к Тимофею, глава 2, стих 7, всем этим устраняет всякую мысль о любочестии и гордости. Ведь как тот, кто домогается чести, которая не дана ему от Бога, подлежит строжайшему осуждению, так и тот, кто отстраняет от себя и отвергает ее, подлежит другого рода обвинениям в непослушании и непокорности. Поэтому Павел и теперь, в начале послания к Тимофею, говорит о том же в таких словах. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога. Он не сказал здесь «Павел призванный», но «по повелению». Чтобы Тимофей по человеческой немощи не подумал, что апостол говорит с ним так же, как и с прочими учениками, он таким образом и начал свое послание. Где же Бог дал ему это повеление? В деяниях апостольских находим, что Дух Божий говорил «отделите мне Варнаву и Савла» Деяния святых апостолов, глава 13, стих 2. И везде в своих посланиях Павел прибавляет к своему имени имя апостола, научая слушателя не думать, что сказанное им есть слово человеческое, потому что посланник ничего не говорит от своего лица, следовательно. Назвав себя посланником, он тотчас обращает мысль слушателя к тому, кто его послал. Вот почему он во всех посланиях ставит это имя напереди, делая через это достоверным свое слово. И здесь говорит так. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Между тем, нигде не видно, чтобы давал ему повеление Отец, а повсюду с ним говорит Христос. Что именно говорит? «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам, Деяния святых апостолов, глава 22, стих 21. И еще тебе должно предстать пред Кесаря, глава 27, стих 24. Но то, что заповедует ему сын, он называет вместе и повелением отца, подобно как и повеление духа именует повелением сына. Так, например, он послан был от духа и избран был духом. Между тем, говорит, что это было повеление Бога. Итак, что же? Не унижается ли власть сына тем, что его апостол был послан по повелению отца? Нисколько. Смотри, как он представляет эту власть в равной степени принадлежащую им. Сказав «по повелению Бога, Спаса нашего», он прибавил «и Господа Иисуса Христа», упование нашего. Смотри, как правильно он дает им эти наименования. Так и псалмопевец употребляет такое выражение, говоря об Отце, упование всех концов земли, Псалом 64, стих 6. И опять блаженный Павел в другом месте пиша, говорит, «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 10. Необходимо, чтобы учитель подвергался опасностям, и притом гораздо больше, нежели ученики. «Поражу пастыря», сказано, «и рассеются овцы стада». Книга пророка Захарии, глава 13, стих 7, Евангелие от Матфея, глава 26, стих 31. Поэтому при таком порядке вещей дьявол с большей яростью нападает на учителей, потому что если они погибнут, то и все стадо рассеется. Когда он убивает овец, он только уменьшает стадо, а если поражает пастыря, то наносит вред всей пастве. Достигая таким образом с меньшим трудом большего и в одной душе все погубляя, он более всего и нападает на них, учителей. Вот почему апостол тотчас в начале послания ободряет его дух, говоря: «Мы имеем Спасителя Бога и надежду Христа. Мы много терпим, зато имеем великие надежды. Мы подвергаемся опасностям, нам строят козни, но мы имеем Избавителя не человека, а Бога. Следовательно, ни Избавитель наш не изнеможет, потому что Он Бог. И какие бы ни угрожали нам опасности, они не одолеют нас. Ни надежда наша не посрамит нас, потому что наша надежда — Христос. Мы переносим несчастье, утешая себя двумя мыслями: или тем, что скоро избавимся от бедствий, или тем, что питаем себя благими надеждами. Следовательно, что бы мы ни переносили, — говорит он, — все настоящее ничего не значит. Но почему он нигде не называет себя апостолом Отца, а только Христа? Он все представляет общим у них, и самое Евангелие называет Божиим, Тимофею, истинному сыну в вере, и это сказано для утешения. В самом деле, если он показал такую веру, что сделался чадом Павла, и притом не просто, а истинным чадом, то он сохранит веру и относительно будущих обетований. Вере не свойственно упадать и приходить в смущение даже тогда, когда случится что-нибудь и не согласное с обетованием. Но вот он был сыном Павла и сыном истинным, однако вовсе не был одного и того же существа. Так что же, уже ли он был иного рода? Но он не от Павла произошел, скажешь ты, следовательно, это не указывает на то, от кого он произошел. Так что же, уже ли он был иной сущности? Не указывается и это, сказав чада, апостол нарочно прибавил слово «в вере», чтобы показать, что он был его истинным сыном и от него произошел. Он ничем не отличается от Павла. В вере между ними не было никакого различия. И у людей по законам естества случается, что сын бывает похож на отца, однако не в такой мере, как тогда, когда это сходство имеет свое основание в Боге, потому что тогда сходство бывает совершеннее. Здесь, хотя они по существу одно и то же, однако различаются между собою во многих других отношениях цветом, видом, разумом, возрастом, характером, свойствами душевными и телесными, наружными и многими другими, или отличаются друг от друга, или бывают между собой сходны. А там, в Боге, ни одно из этих различий не имеет места. Выражение «по повелению» сильнее, нежели званый, как это можно узнать и из других мест. Сходное с выражением «Тимофею, истинному чаду», употребил апостол в послании к Коринфянам, когда сказал «Я родил вас во Христе Иисусе» — первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 15, то есть «родил по вере». А слово «истинному» он прибавил, желая выразить этим то, что он совершенное и большее, нежели другие, имеет с ним сходство. Кроме того, хотел выразить и свою любовь, и великое к нему расположение. Вот опять «в» употребляется при слове «вера». Он говорит «истинному чаду в вере». Заметь также, какая в этом похвала для Тимофея, если апостол называет его не только сыном своим, но и истинным сыном. Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Второе. Отчего в начале других посланий он нигде не ставит слово «милость», а только здесь? И это от великой любви его к Тимофею. О большем он молится для своего сына, опасаясь и трепеща за него. Он до того беспокоился об нем, что, чего никогда не делал, писал к нему о предметах, относящихся к телесным нуждам, когда, например, говорил «употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов», глава 5, стих 23, потому что наставники нуждаются в большем снисхождении. «От Бога, — говорит, — Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь опять утешение. В самом деле, если Бог есть Отец, то Он печется о людях, как о детях. Послушай, что говорит Христос. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Евангелие от Матфея, глава 7, стих 9. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе», стих 3. Послушай, как кротко он говорит к нему, не голосом учителя, а слуги. Не сказал «я приказал» или «повелел», или даже убедил. Но что? Просил тебя. Впрочем, не со всеми учениками мы должны так поступать, но только с кроткими и благонравными. А с другими, испорченными и не вполне преданными, иначе, как и сам он в другом месте пиша говорит, «обличай их со всякой властью». Послание к Титу, глава 2, стих 15. Или смотри, что он и здесь говорит. «Увещевать некоторых». Не говорит «умоли их», но «чтобы они не учили иному». Что это значит? Разве послание Павла, которое он написал к ним, ефесянам, было недостаточно? достаточно было. Но люди скорее готовы оказывать неуважение к посланиям. Поэтому или таким образом нужно объяснить это, или, может быть, нужно полагать, что случилось это прежде, чем написано было послание к Ефесянам. Между тем, он и сам долгое время подвязался в этом городе. Здесь был храм Артемиды. Здесь он испытал те бедствия. И после того, как прекратилось это зрелище, он, призвав и утешив учеников своих, вслед за тем отплыл и опять прибыл к ним. Прилично, впрочем, спросить, не теперь ли он поставил нам Тимофея епископом? Ведь он говорит увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Он не перечисляет их по именам, чтобы гласностью обличения не сделать их еще более бесстыдными. Здесь находились некоторые лжеапостолы из иудеев, которые хотели снова привлечь верных к закону Моисееву, в чем повсюду в своих посланиях обвиняет их апостол. Между тем, они делали это не столько по внушению совести, сколько по тщеславию и из желания иметь учеников, потому что они соперничали с блаженным Павлом и питали к нему зависть. Такой смысл имеют слова «учили иному» и не занимались, говорит, баснями и родословиями бесконечными. Стих 4. Баснями он называет не закон, нет, а ложное предание, извращенные и неправильные верования. Вероятно, эти выходцы из иудеев вообще заводили речь о бесполезных предметах, перечисляя дедов и прадедов, чтобы пользоваться славою великой опытности и знания. Увещевать, говорит, некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Что значит выражение «бесконечными»? Или то, что они не назначаются ни для какой цели, или то, что не приносят ни малейшей пользы и неудобопонятны для нас. Видишь ли, как он порицает исследование? Действительно, где есть вера, там не нужно исследование. Где ничего не нужно исследовать, зачем там заниматься исследованием? Исследование разоряет веру. Кто исследует что-нибудь, тот еще не нашел. Кто исследует, тот не может верить. Потому-то он и говорит, не будем заниматься исследованием, потому что если мы исследуем, то это уже не вера. Вера же действует успокоительно на ум. Как же Христос сказал, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. «И исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. В первом месте «ищите» значит прошение, сильное желание, а в другом «исследуйте Писание» не только не налагает никакой обязанности исследования, но даже устраняет ее, потому что он сказал «исследуйте Писание», то есть изучайте и узнавайте их подлинный смысл, не для того, чтобы вечно заниматься исследованием, а чтобы прекратить всякое исследование. И хорошо сказал «увещевать некоторых, чтобы они не учили иному», и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Стих 4. Хорошо сказал назидание Божие, потому что Бог хотел даровать нам многое, но наш ум не объемлет величие Его домостроительства. Итак, то, что составляет величайшее лекарство для душ наших, должно совершаться при помощи веры. Наши исследования поэтому не сообразны с домостроительством Божиим. А что устрояется при помощи веры? То, что мы приемлем благодеяние Божие, соделываемся лучшими, ни в чем не сомневаемся, ни о чем не недоумеваем и совершенно успокаиваемся. Между тем, то, что совершает и устрояет вера, разрушает наша пытливость, возбуждая множество вопросов и не спровергая веру. «Не занимались баснями, — говорит, — и родословиями бесконечными. И какой вред, — скажешь ты, — приносят эти родословия?» Христос сказал, что через веру должно спастись. А они занимались исследованием и говорили, что это невозможно. Так как проповедание учения совершалось в настоящем времени, а исполнение того, что проповедовалось, принадлежало будущему, то и нужна была вера. Но они, будучи заняты точным соблюдением обрядового закона, противодействовали вере. Я думаю также, что он, когда говорит баснями и родословиями, намекает здесь и на эллинов, потому что они тоже перечисляли своих богов. Третье. Итак, не будем заниматься изысканиями, ведь для того мы и называемся верными, чтобы несомненно верили тому, что нам сказано, чтобы мы ни в чем не сомневались. Если бы сказанное нам происходило от людей, тогда следовало бы заниматься исследованием его. Но так как оно происходит от Бога, то нужно только благоговеть пред этим и верить. Если же не будем верить этому, то не будем убеждены и в том, что существует Бог. В самом деле, как ты можешь знать о том, что существует Бог, когда ты подвергаешь исследованию Его слова? Первый признак того, что ты знаешь Бога, состоит в том, чтобы ты верил сказанному им, не требуя ни объяснений, ни доказательств. Об этом знали даже эллины. Они верили, говорят, богам, хотя эти последние говорили, не приводя никаких доказательств. Почему? Потому что они были потомками богов. Видишь ли, что и эллины знали об этом. Но зачем я говорю о богах? Они точно так поступали с человеком, чародеем и волхвом, именно с Пифагором. У них было выражение «он сказал», и у них вверху храмов изображено было молчание, которое перстом, сдерживая уста и прижимая им губы, указывало всем проходящим, что они должны молчать. Неужели их верование до такой степени достойно уважения, а наши не столько или даже заслуживают того, чтобы над ними смеялись? Но разве такая мысль не была бы признаком крайнего сумасшествия? Учение эллинов справедливо даже было бы подвергать исследованию, потому что в нем противоречия и недоумения, и спорные вопросы, а наше учение не причастно ничему этому. Их учение изобретено человеческую мудростью, а наше открыло нам благодать Святого Духа. Первое — безумие и сумасбродство, а последнее — в собственном смысле учение мудрости. Там нет ни ученика, ни учителя, а все наравне занимаются исследованием. Здесь, будет ли это учитель или ученик, всякий должен учиться у того, у кого нужно учиться, убеждаться, а не сомневаться, верить, а не умствовать. Верою прославились и древние, и без нее все развратилось. Но зачем я говорю о предметах небесных? Если мы обратим внимание и на то, что находится на земле, то найдем, что и здесь все основано на вере, потому что ни торговля, ни ремесла, ни что-либо иное в этом роде не может без нее существовать. Если же здесь, где все исполнено лжи и обмана, она необходима, то тем более по отношению к предметам небесным. Поэтому будем держаться ее, постараемся приобрести ее, через это мы освободим нашу душу от всех гибельных мнений, каково, например, учение о случае и о судьбе. Если ты будешь верить, что есть воскресение и суд, то будешь иметь возможность предохранить свою душу от всех этих заблуждений. Веруй, что Бог правосуден, и ты не будешь верить в судьбу, которая не руководствуется справедливостью. Веруй, что есть Бог, который промышляет обо всем, и ты не будешь верить в судьбу, которая будто бы над всем господствует. Веруй, что есть наказание и царство, и не будешь верить в судьбу, которая отнимает у нас все, что принадлежит нам, и подчиняет нас необходимости и насилию. Тебе не нужно ни сеять, ни садить, ни сражаться, ни вообще делать что-либо, волею или неволею, исполнится, что определено тебе судьбою. Какая, наконец, нужда нам и в молитве? Для чего ты хочешь быть христианином, если существует судьба? Ведь ты не будешь подлежать обвинению. Откуда искусство? Неужели тоже от судьбы? Да, говорят. И такому-то человеку судьбою определено, трудясь, сделаться мудрым. Однако укажи мне такого человека, который бы достиг знания без трудов. Но ты не можешь указать. Следовательно, знание зависит не от судьбы, а от трудов. Но отчего, говорят, такой-то человек, будучи преступным и злым, богат, хотя от отца и не получил наследство, а другой, до бесконечности трудясь, остается бедным? Впрочем, такими вопросами занимаются те, которые все основывают только на богатстве и бедности, а не на пороке и добродетели. Но здесь ты не то говори, а скажи, сделался ли кто-нибудь злым, несмотря на то, что ревностно старался быть добрым, или добрым, живя в совершенной беспечности. Если судьба имеет такую силу, то пусть она покажет эту власть над тем, что важнее всего, над добродетелью и пороком, а не над богатством и нищетой. Опять почему, говорят, один страдает от болезни, а другой наслаждается здоровьем? Один находится в славе, а другой в презрении. Почему у одного все идет согласно с его желанием, а у другого бесчисленные всюду препятствия? Откажись от веры в судьбу, и ты узнаешь, почему. Твердо веруй, что есть Бог-промыслитель, и ты будешь понимать это ясно. Но не могу, говоришь, потому что неустройство в положении дел на земле не дает возможности предполагать существование промысла? Если все это зависит от Бога, то как я могу верить, что Бог, будучи благ, дает богатство развратнику, преступнику и корыстолюбцу, а человеку доброму нет? Как мне верить? Верить нужно, соображаясь с тем, что бывает на деле. Хорошо, и так это зависит от судьбы. Руководствуется ли она справедливостью или нет? Ты скажешь, она несправедлива. Кто же создал ее? Уже ли Бог? Нет, скажешь, она ни от кого не произошла, но как же она, не происшедшая ни от кого, делает все это? Ведь это противоречит одно другому. Следовательно, вообще это не Божие дело. Займемся поэтому исследованием вопроса, кто сотворил небо. Ты скажешь, судьба. Кто землю, кто море, кто времена года? Следовательно, если она в вещах бездушных учредила такой прекрасный порядок, такую стройность, то каким образом в нас, для которых и существует все это, допустила такое нестроение? Это было бы похоже на то, если бы кто-нибудь заботился о доме, желая сделать его удивительно хорошим, а о домочадцах своих не имел бы ни малейшего попечения. Кто сохраняет преемство времен года? Кто определил столь стройные законы природы? кто дал порядок течению дня и ночи. Это выше той судьбы. Нет, говорят, это само собою произошло. Но каким образом такой порядок мог явиться сам собою? Откуда же, скажешь, эти богачи, наслаждающиеся здоровьем и пользующиеся славою, которые получили богатство, одни с помощью корыстолюбия, другие путем наследства, третьи посредством насилия, почему же Бог попускает злым благоденствовать? Потому что воздаяние по заслугам не здесь, а в будущем веке. Поэтому ты мне там укажи что-нибудь подобное этому. Прежде дай мне, пока я еще здесь, говоришь ты, а там я ничего не стану искать. Но ты и не получаешь, потому что ищешь. Если ты, не испытав еще удовольствий, так сильно домогаешься их, что предпочитаешь их будущим благам, то тем более ты стал бы искать этих последних, если бы ты вкусил чистейших удовольствий. Потому-то Бог показывает тебе, что земные блага ничтожны, что они составляют нечто безразличное. Если бы они не были чем-то безразличным, то Он не дал бы их и тем. Скажи мне, разве не все равно быть черным, или высоким, или небольшого роста, так и богатство? Скажи мне, разве не в равной мере дано всем то, что нам необходимо, именно способность к добродетели, разделение духовных дарований? Если бы ты знал, каковы Божии благодеяния, то, пользуясь ими наравне с другими, ты не огорчался бы неравномерным распределением земных благ, и, зная равномерное разделение первых, не домогался бы изобилия последних. Подобно тому, как слуга, который, получая от господина пищу, одежду и кров, и, пользуясь всем прочим наравне с другими, потому только что имел бы волоса на голове длиннее и ногти больше, стал бы думать, будто он имеет более, нежели другие, таким же образом и тот, кто наделен земными благами, напрасно стал бы много думать о том, чем пользуется только до времени. Для того Бог и лишает нас благ земных, чтобы охладить в нас страсть к ним, и все наши желания отвратить от них, направить к благам небесным. А мы и этим не вразумляемся. Как отец, когда его дитя имеет какую-нибудь игрушку, которую ставит выше предметов необходимых, отнимает у ребенка игрушку, чтобы заставить его хотя бы поневоле обратиться к предмету важнейшему, так и Бог употребляет все меры, чтобы привести нас на небо. Но ты скажешь, почему Он позволяет богатеть злым? Потому что Он не очень заботится об них. А почему добрым? Этого Он не делает, а только попускает. Впрочем, теперь говорю об этом только слегка, имея в виду таких людей, которые не знают Писаний. Если бы вы хотели верить и внимать Слову Божию, то мне не нужно бы было говорить того, что сказал я теперь, потому что из Слова Божия мы все бы узнали. Но чтобы ты вполне убедился, что ничего не значат ни богатство, ни здоровье, ни слава, укажу тебе на тех многочисленных людей, которые и могли бы разбогатеть, но не приобретают ничего, и могли бы наслаждаться здоровьем, но изнуряют свое тело, и могли бы пользоваться славой, но употребляют все меры, чтобы быть в презрении. Между тем, кто добр, тот никогда не стремится сделаться злым. Поэтому перестанем искать здешних благ и будем стремиться к небесным. Таким образом мы можем и получить их, и будем в состоянии насладиться вечную пищей, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.